сладко спать, если бы только не страшные сны. Все Атька-мартышка снится в виде той обезьяны, о которой писал Пушкин Вяземскому. На лицо мне мохнатую шерстью навалится, душит, а тут же где-то точно комарик жужжит мне на ухо: мой милый Саша, мой тихий мальчик, премудрая благость над миром царствует. И я смеюсь, я и во сне смеюсь. Кажется, и умирать буду с этим поганым смехом. Июля 8-го. Сочинитель Грибоедов живет у Адоевского. Они друзья. А я не люблю Грибоедова. Иные ножом, иные пулей, иные петлей, а он смехом себя убивает. Я, говорят, на него похож, не дай бог. Неужели и у меня такой же смех? Точно мертвые кости из мешка сыплются. На Медне читал он «Горе от ума» в Большом обществе. Сел за стол, положил рукопись. А Василий Михайлович Федоров, старичок простенький, плохой сочинитель плохой драмы «Лиза» или «Следствие обольщения и гордости», подошел, взял рукопись и взвесил ее на руке. «Ого, — говорит, — тяжеленькая. Стоит моей Лизы». Грибоедов поглядел на него из-под очков и процедил сквозь зубы: «Я не пишу пошлостей». Федоров сконфузился. «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич. Я не только не хотел вас обидеть сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться. Вы над собой смеяться можете, а я никому не позволю. Ну, право же, я вовсе не думал... О, я уверен, что вы сказали, не подумавши». Хозяин видел, что дело плохо, подошел к Федорову и взял его за плечи. — А вот мы в наказание Василия Михайловича в задний ряд кресел посадим. — Сажайте куда угодно, но я при нем читать не буду, — объявил Грибоедов, встал и начал ходить по комнате, куря сигару. Федоров краснел, бледнел, чуть не плакал, бедненький, взял шляпу. «Очень жалею, Александр Сергеевич, что невинная шутка моя была причиной такой неприятности, но чтобы не лишать хозяина и гостей удовольствия слышать вашу комедию, я ухожу». Адоевский говорит: «Узнать Грибоедова значит полюбить. Может быть, я не люблю его, потому что себя не люблю, боюсь его, как двойника своего». Июля 9-го. У Адоевского завтракал. Голова разболелась. Хозяин уложил меня в свой кабинет, опустил шторы и обвязал мне голову полотенцем с уксусом. Задремал я. Проснулся от разговора в соседней комнате. Сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне вовсе не весело, скучно, несносно, отвратительно. Завиваюсь чужим вихрем, живу не по себе. А время летит. В душе горит пламя, в голове рождаются мысли. Отчего же я нем, нем как гроб? Гожусь ли я на что-нибудь? Умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Душа черствеет, рассудок затмевается, впереди темно, тоска неизвестная, воля твоя. Если это еще долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением, пусть оно останется добродетелью тяглого скота. Саша, Саша, голубчик, ну помоги, ради Христа, скажи, что мне делать, чем избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди. Вот тебе, Вася, и репка, — вспомнилось мне словцо секунданта Каверина над убитым Шереметьевым. Жутко стало, как будто подслушал я двойника своего, который мне же обо мне рассказывал. Адоевский утешал Грибоедова, но тот, уже не слушая, сел за клавесин и начал играть. Играл долго. Так целыми часами может импровизировать, забыв обо всем. Кажется иногда, что настоящее призвание его не литература, а музыка. Я опять задремал и не слышал, как собрались наши. Говорили, должно быть, о делах тайного общества. проснулся от того, что музыка умолкла, и мертвые кости из мешка посыпались. Грибоедов смеялся. — Ну, полно, господа, вздор молоть. — Почему вздор? 100 человек-прапорщиков хотят в России сделать революцию. Не 100 человек, а весь народ. Ну, народ лучше оставьте. Я вошел в комнату. Грибоедов сжал свои тонкие губы, посмотрел из-под очков и прибавил уже без смеха, с неизъяснимую горечью. Народу до нас дела нет. Он разрознен с нами навеки. Господа и крестьяне в России 2 разных племен. И каким черным волшебством это сделалось, что мы чужие между своими? Изверги, шуты гороховые, хуже, чем немцы, Петрушкины дети.
Какой Петрушка?
Да он же, любимчик ваш, Петр Великий, чтоб ему. Выругался, засмеялся опять и забринчал одним пальцем по клавишам рылеевскую песенку. Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы? Ну, право же, господа, поедемте-ка лучше в Шустер-клуб. Сколько там портеру и как дешево. Зададим Тринкину и к черту политику. Идучи домой с Иваном Ивановичем Пущиным, напомнил я ему, как на Медне Грибоедов звал нас в церковь. В храмах Божьих, — говорит, — собираются русские люди, думают и молятся по-русски. Мы, русские, только в церкви. Пущин задумался. — Ну что ж, — говорит, — а ведь это, пожалуй, и правда.
— Какая правда? Вы-то сами, — говорю, — в церковь ходите?
— Хожу.
— И за царя молитесь?
— Нет. Да ведь это не главное.
Как же не главное, когда царь — глава церкви?
Не царь, а Христос.
У кого Христос, а у нас царь.
Почему у нас?
А потому что государи российские суть главою церкви.
Вы это откуда?
Я сказал, откуда.
Удивился он. Чудно.
Как же этого никто не знает?
— Да, — говорю, — самодержавие свергаем, а на чем оно стоит, не знаем. Помолчали.
— Так-то, — говорю, — Иван Иванович, — уж лучше в Шустер-клуб, чем в церковь. А то ведь кощунство. Что для народа святыня, то для нас трын-трава, по рылеевской песенке.
— Или сухая курица, — усмехнулся Пущин.
— Как-то, — говорю, — сухая курица.
А в Москве, — объясняет, — такой человек был. Нарочно ездил в Киев, чтобы отведать мощи. И на вопрос, какого они вкуса, отвечал, — точно сухая курица, ни сока, ни вкуса. Я не попал было, а потом рассмеялся, так что задохся, а Пущин посмотрел на меня с удивлением.
Вот именно, святые мощи, как сухую курицу жуем.